В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 20 сентября и в ближайший час говорим о таком. Каковы версии убийства командира сепаратистского плота Жилина? Кто может стать следующим главарем группировки ДНР?
Захарченко, он уже стал достаточно зависим от этой среды. И, к сожалению, к моему, если исследовать близкое его окружение, то это люди, как правило, с криминальным мышлением.
И как воспринимают донбасский конфликт на неподконтрольных территориях?
В ответ можно услышать что-то невнятное о нацистах, которые бы уничтожили здесь всех русских, если бы такие, как он, не взяли в руки автомат.
А в студии мы поговорим о том, как живется переселенцам в украинской провинции. В гостях режиссер и актер Полтавского театра современного диалога, которые привезли в столицу спектакль о переселенцах. Если вы переселенец или, наоборот, представляете принимающую громаду, звоните к нам в студию и делитесь переживаниями. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, у тебя есть хорошая новость для пенсионеров из Зайцева.
Да, есть, им выплатят пенсию, которую они ждут уже в течение 2 лет. Об этом подробнее через мгновение. Верховная Рада Украины не признает легитимность выборов в Госдуму России, их результаты и юридические последствия. За принятие соответствующего постановления проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226. Также украинский парламент не признает легитимность состава, полномочий, актов и решений Госдумы России 7-го созыва. Рада признала проведение выборов в Госдуму России нарушением Конституции и законодательства Украины, норм международного права. 18 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. Москва также провела их в аннексированном Крыму. Согласно предварительным итогам голосования, большинство мандатов в Госдуме России будет иметь партия «Единая Россия». За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, 3 ранены. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Боевики не применяли тяжелого оружия и вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи поблизу Новозванівки. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь практично на всіх традиційних вже ділянках. На Маріупольському напрямку фіксується помітне зменшення збройних провокацій на півночі ділянки.
В групіровках ДНР і ЛНР не сообщають о бойових діях в течение прошлых суток. Следственный комитет России назвал основные версии убийства лидера пророссийской организации «Плот» Евгения Жилина, которого застрелили вечером 19 сентября в Подмосковье. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения, говорится в сообщении на сайте ведомства. При этом официально имя погибшего не называется. Покушение произошло в ресторане в поселке Горки-2. Неизвестный расстрелял 2 посетителей, сидевших за столом. В результате один из них погиб на месте, второй был тяжело ранен. В феврале 2016 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Жилина, его объявили в международный розыск. 11 пенсионеров при фронтовом поселке Зайцево скоро получат пенсионные выплаты, которые были заморожены для них из-за того, что люди не покинули свое жилище. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, ссылаясь на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Около 2 лет назад, в начале антитеррористической операции, в Зайцево проживали 235 пенсионеров, большинство из которых выехали и перерегистрировались на подконтрольной украинской власти территории. 11 человек остались проживать в поселке, потому не могли получать пенсионные выплаты. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 сентября, на Донбассе будет облачная погода, ночью и днем будет дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Под Москвой застрелили одного из предводителей харьковских тетушек и лидеров антимайдана, руководителя пророссийской организации «Плот» Евгения Жилина. По основной версии Следственного комитета России, Жилина могли застрелить в связи с коммерческой деятельностью. Также ведомство не исключает, что Жилина могли убить и из-за личной неприязни. Евгения Жилина убили в понедельник вечером в ресторане «Ветерок» в элитном поселке Горки-2. Преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся в неизвестном направлении. В Украине Евгения Жилина объявили в розыск по обвинению в терроризме. Народный депутат Украины Антон Геращенко не исключает, что Жилина могут похоронить на родине в Харькове, где и до сих пор живут его родители. Подробнее о происшествии и о личности Жилина нам расскажет наш корреспондент из Харькова Владимир Носков. Он с нами сейчас на скайп-связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день слушателям и вам, Денис.
Владимир, Евгений Жилин 2,5 года вел активную борьбу с новой украинской властью из Москвы. Скажите, какова реакция на его убийство у людей, которые знали его, с которым у него были как конфликтные, так и бизнес-отношения? Я имею в виду городского главу Харькова Геннадия Кернеса и Михаила Добкина.
Новость о убийстве Евгения Жилина, скажем так, активизировала социальные сети, сейчас все обсуждают. Вообще биография Евгения Жилина настолько неоднозначна, настолько богата всевозможными фактами. Ну, например, он работал в УБОПе, потом в середине 2000-х годов был осужден по обвинению в покушении на, тогда это был секретарь Харьковского городского совета, а ныне это городской голова Геннадий Кернес, а также в превышении должностных полномочий и в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Сегодня Геннадий Кернес, я с ним буквально общался перед нашей программой, отказался комментировать отношения с Жилиным. Сам Жилин уже на свободе после того, как возобновился и опять ушел из милиции, занялся построением бизнеса. Это и супермаркеты, это и конвертационные центры, обменки валюты и, собственно говоря, вот этот знаменитый скандальный бойцовский клуб «Оплот». Как многие считают, и вот в частности хочу вспомнить слова Инны Богословской, политика, что именно этот клуб стал центром кузни подготовки так называемых тетушек для антимайдана, которые большой группой выехали в Киев в 2014 году и устроили там буквально, так скажем, бойню. Уже после, вот хочу еще вспомнить этот период, Михаил Добкин, один из лидеров антимайдана, нынешний народный депутат оппозиционного блока, а тогда глава облдержадминистрации, который поддерживал действия и оплота, и тетушек так называемых, сказал, что косвенно был знакомый с Жилиным и знал о его проблемах в бизнесе. Послушаем, что сказал сам Добкин.
Жилин принимал как руководитель общественных организаций активное участие, там, начиная с 2013 года, активное участие там, в жизни области, Киева. Я с ним пересекался на общественных мероприятиях.
Это был Михаил Добкин. Ну и позже мы уже увидели Евгения Жилина, когда началась «Русская весна» и организация так называемых ДНР, когда из его организации назначили Александра Плотницкого уже главой ДНР. И чем же занимался сам Жилин в Москве? Об этом нам рассказал Андрей Бородавка. Это тоже один из одиозных блогеров, который поддерживал в 2014 году «Русскую весну». Был долгое время в Москве, потом его оттуда полиция буквально депортировала. И вот то, что он рассказал нам в Харькове, что Евгений Жилин там также создавал вот эту сеть «Оплот» боевых клубов для возможных пресечений повстаний. Послушаем, что говорил Андрей Бородавка.
В
Причем он, ну я с ним это лично говорил, и ну как бы это утверждаю, и знаю, что он встречался. То есть его основная мысль была такая, которую он пробовал донести разным людям, значимым, из Совета Федерации, он встречался с представителями, из Госдумы, из администрации президента Российской Федерации, из ФСБ, у него были хорошие контакты. То есть он доказывал, что вот эта существующая система сейчас в России, то, что они создают, это симулякры. То есть вот этот антимайдан Залдостанова-Старикова, Комитет спасения Украины, там разные фонды, это все симулякры, в которые вбахиваются огромные деньги, но которые в случае реальных потрясений в России ничего сделать не смогут. И противостоять, скажем так, угрозе переворота уже в России, если там начнутся какие-то события, они не смогут. Поэтому он предлагал на базе вот именно этих клубов оплот наладить систему настоящего военно-патриотического воспитания российской молодежи. Вот. И чтобы именно они стали, ну как бы вот основой для противостояния вот, в случае событий, допустим, в России каких-то, чтобы они могли оказать вот реальную поддержку действующему режиму, скажем так.
Это был Андрей Бородавка. Денис?
Спасибо. Так видим, что у Евгения Жилина были большие планы в России. С нами на прямой телефонной связи, скайп-связи, был наш корреспондент в Харькове Владимир Носков.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Обвинение лидера сепаратистов Александра Захарченко в связях с криминалитетом и мнение о проекте ДНР как провалившемся. Так высказался о процессах в Донецке командир незаконного вооруженного формирования «Восток», изменивший присяге командир спецподразделения «Альфа» СБУ Донецкой области Александр Ходаковский. С чем это связано, разбирался Александр Демченко.
Ходаковского, который, кроме так называемого батальона «Восток», руководит запрещенной в Украине общественной организацией «Патриотические силы Донбасса», эксперты и журналисты называют чуть ли не основным оппозиционером во внутриполитической борьбе в группировке ДНР. Сам он не раз подвергался давлению со стороны группировки и даже был вынужден выехать на территорию Российской Федерации в апреле 2016 года. На своей пресс-конференции от 15 сентября он обвиняет Александра Захарченко и других лидеров сепаратистов в связях с криминалитетом, а сам проект так называемой ДНР в нынешнем формате считает провалившимся.
Захарченко, он уже стал достаточно зависим от этой среды, и, к сожалению, к моему, если исследовать близкое его окружение, то это люди, как правило, с криминальным мышлением. Это очень драматично на сегодняшний день, потому что это отнюдь не созидательные люди. Самое близкое окружение – это люди, которые в прошлом или связаны с криминалитетом, но носят в себе криминальное мышление. А это говорит о том, что у нас есть такой криминальный душок со стороны этого правительства. И все заражаются этой заразой.
Александр Ходаковский рассчитывает на политические перспективы на неподконтрольных Украине территориях. Так считает донецкий журналист и блогер Кирилл Сазонов. Также, по его мнению, Ходаковский ожидает снисхождения и поблажек в дальнейшем при возвращении неподконтрольных территорий Украине. Сазонов считает:
вести переговоры за собственную свободу и безопасность на будущее. Поэтому он представляет себя как альтернативу Захарченко, как офицер, с которым можно говорить, с которым можно договариваться, с которым можно найти компромисс, и который способен легко ликвидировать оппонентов. Именно поэтому, на самом деле, через Ходаковского проходила масса решения вопросов, особенно на раннем этапе, по освобождению украинских пленных, украинских заложников, гражданских активистов.
Ходаковский тесно связан с некоторыми бизнес-элитами в Украине, замечает политический эксперт Олег Саакян. И в отличие от Захарченко, по этим каналам не напрямую может взаимодействовать с Киевом при реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В данном случае он, скорее всего, проявляет не столько собственную даже позицию, сколько позицию возможных игроков, которые стоят за ним. Скорее всего, Киев как раз с ним общаться не будет официально, но по неофициальным каналам это человек, который может действительно коммуницировать с определенными игроками украинского политического и экономического поля. Как человек, который будет контролировать там ситуацию, с которым возможен диалог, да, он, конечно же, больше устраивает Украину.
По мнению эксперта, убийство в России лидера организации «Оплот» Евгения Жилина указывает на то, что к подобному пути деоккупации части Донбасса склоняются и в Кремле. Александр Демченко, «Донбасс. Реалии».
Пропаганда неприятия всего западного и бесконечные торжества. Все это формирует сознание жителей Донецка и окрестностей. Об этом пишет блогер Станислав Васин. Он замечает, даже бывшие вооруженные сепаратисты уже стали оттаивать от сепаратистского льда. Но благодаря пропаганде все еще готовы защищать Донецк от фашистов. Подробнее в следующем материале.
На территории подконтрольной так называемой ДНР близится то, что здесь называют почти расстрельным словом «праймерис». Почему расстрельным? Потому что все, что связано с чем-то западным, здесь вызывает отторжение и неприятие. Одно из подтверждений – на дне города в Донецке, когда со сцены начали петь западный хит, группа молодежи начала требовать от хрупкой девочки, которая бегала с микрофоном по сцене, чтобы она пела по-русски. Я плохо себе представляю, как звучит Фредди Меркьюри в переводе, но тем не менее эти бритые ребята требовали именно этого. Итак, приближение праймерис весь Донецк оклеен листовками, в очередной раз сообщающими о приближении чего-то торжественного. А в так называемой ДНР к этому слову относится особенно трепетно. Здесь торжественно все. Торжественные мероприятия, торжественные балы, торжественные концерты, поздравления и даже дни греческой культуры. Эти торжества и пропаганда, и обстановка в целом рождают в умах людей определенный образ мысли. И об одном поклоннике сепаратизма я бы хотел рассказать. Он в какой-то степени является символом того сумбура и хаоса, который есть на сегодняшний день, уже спустя 2.5 года в головах у местного населения. Сразу скажу, что это бывший боевик, начинал он еще с Безлером, затем перевелся уже в так называемые официальные военные структуры. Потом благополучно уволился из незаконных военных формирований и сейчас работает грузчиком. И каждый раз этот человек, при том, что он все больше и больше оттаивает от того сепаратистского льда, который мы имеем, все-таки пытается объяснить, почему он все-таки на этой стороне. Вообще, должен сказать, что у бывших боевиков из числа местной молодежи большая проблема. У многих из них недействителен украинский паспорт по причине того, что они не вклеили туда фото после 25. И сейчас они не могут выехать даже в Россию, оказавшись запертыми в той тюрьме, которую сами же и создавали. Многие из них находятся на социальном дне, и у этого человека, о котором идет речь, положение не лучше. Но каждый раз, в том числе и на днях, он говорит мне одну и ту же избитую фразу. «Моя страна – это Россия». Когда у него спрашивают, что же так отталкивает от Украины после 2.5 лет, когда Донецк заняли откровенные уголовники, с чем он, кстати, согласен. Когда здесь не висят российские флаги, а такие, как он, выброшены на отмель истории, в ответ можно услышать что-то невнятное о нацистах, которые бы уничтожили здесь всех русских, если бы такие, как он, не взяли в руки автомат. На этот раз я ответил ему, что только очень недалекие люди до сих пор не понимают, что здесь не будет крымского сценария, что здесь не будет никакой России, что, к примеру, приднестровский конфликт длится уже больше 20 лет, и что если он хочет в 46 проснуться грузчиком в Донецке, с паспортом, который из иностранных стран даст возможность посетить одну так называемую ЛНР, тогда можно и дальше бояться нацистов. Но в отличие от него, я бываю и в Киеве, и в Днепре, и в Полтаве, не говоря уже о прифронтовых городах, подконтрольных Украине. И могу сказать, что горожан вытесняет сельское население, которому до нацизма есть дело не больше, чем нам до Албании. Поэтому бояться нацистов можно только круглосуточно, смотря Оплот ТВ или Россия-24, что, кстати сказать, здесь и происходит. Несмотря на все это, этот человек все равно искренне верит в угрозу нацизма, переживает, чтобы не скинули памятник Ленину в Донецке, и также искренне убежден, что грузчиком он бы сейчас был и при украинской власти в Макеевке, что, кстати сказать, вполне вероятно. Ну, а в таком случае он заключает, что ничего и не потерял, зато не пустил фашистов, как он выражается. Такая зеркальная картинка восприятия происходящего свойственна здесь не только тем, кто прошел фронт, но и семьям боевиков, о чем очень красноречиво рассказали ролики Михаила Полынкова. Это человек, который начинал в Славянске со Стрелковым. В этих роликах местное население, в том числе жены и матери погибших боевиков, благодарят Стрелковой Россию за пакеты с крупой, не отдавая себе отчета в том, что, как выразился сам Гиркин, спусковой курок войны нажал именно он.
Тут я главный сепаратист, а там я главный Бандера. Мне не пришлось уехать, мне пришлось не вернуться. Это цитата из спектакля о переселенцах «Златомиста», который поставил Полтавский театр современного диалога. Все началось с того, что члены постановки вышли на улицу Полтавы с вопросом «Когда вы приехали в Полтаву?». Каждый второй прохожий оказался переселенцем, и многие из Донбасса. На днях спектакль «Златомиста» увидела киевская публика на фестивале «Гоголь-фест». Как живется переселенцам в украинской провинции, о чем они переживают спустя 2 года после переезда? И что думают о них новые коллеги и соседи? Об этом во второй части нашей программы. У нас в гостях Галина Джикаева, режиссер спектакля о переселенцах «Златомиста» Полтавского театра современного диалога, а также актер спектакля «Полтавчанин» Сергей Макаренко. Если вы переселенец или, наоборот, представляете принимающую громаду, звоните к нам в студию и делитесь своими переживаниями. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Двое пленных украинцев, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун, в субботу вернулись домой. Представители группировок ДНР и ЛНР озвучили готовность к дальнейшему обмену всех на всех, возложив ответственность за задержки в процессе на украинскую сторону. Украинские эксперты связывают это с недавними заявлениями, озвученными министрами иностранных дел Германии и Франции, о новом алгоритме урегулирования ситуации на Донбассе. Подробнее об этом в материале Анастасии Москвичевой.
Я самый честный журналист в мире.
Ты ложь. Я освещаю в YouTube
только правду. Это потому что ты зомби.
Все я видел, что
а кто тебя зомбировал?
Розмову між відеоблогером Гремом Філіпсом і тяжко пораненим Володимиром Жемчуговим під час обміну полоненими можна вважати катуванням останнього. Так вважає юрист Національної спілки журналістів Тетяна Котюжинська. За її словами, насамперед потрібно з'ясувати, як Філіпс потрапив на цей обмін.
Принаймні, незалежна медіапрофспілка вимагала того, щоб органи держави України реагували на кожен факт незаконного перетину кордоном іноземними громадянами, що стосується окупованих територій. Якщо хтось в'їжджає на окуповані території Донбасу, не з території України, з території Росії, має бути відповідна заява.
Ситуація, яка склалася, лежить швидше у площині етики, вважає юрист, координатор проєкту Prisoners of War UA Олег Веремієнко. На його думку, Філіпсу можна було б інкримінувати поводження, яке принижує людську гідність. Але притягнути до відповідальності цю людину було б юридично досить складно.
Разом наймати адвокатів і десь там в Лондоні судитися, де Грем Філіпс переписаний, ніж британець. Якщо він діяв як Russia Today журналіст, можна з Russia Today посудитися. Ну, але знову ж таки, це Лондон, які адвокати за це візьмуть.
Питання щодо поведінки Грема Філіпса комітет ПАРЄ зі свободи слова розглядав на сьогоднішньому засіданні у Києві, повідомив член комітету депутат Володимир Ар'єв. Обмін полоненими, який відбувся у суботу, пов'язаний із нещодавніми заявами міністрів закордонних справ Німеччини і Франції щодо розробки нового алгоритму врегулювання конфлікту, який би порушував порядок виконання взаємних зобов'язань, передбачених Мінськими угодами. Так вважає експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Закладається принцип синхронності. Створюється пілотні зони припинення вогню при одночасному розробці законопроекту щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях і наданню спецстатусу.
Троє євродепутатів сьогодні разом із представницею від України у гуманітарній підгрупі у Мінську Іриною Геращенко відвідали декілька міст на Донеччині неподалік від лінії розмежування. Під час візиту, як повідомляють новості Донбаса, чеський євродепутат Яромир Штетина заявив, що єдиний спосіб завершення конфлікту в Україні – це постачання їй військового озброєння. Григорій Перепелиця, однак, вважає, що вирішальну роль у переговорному процесі, зокрема і щодо звільнення полонених, матиме саме нормандський формат.
Доброволец Сумрака – так називається книга, которую написал побывавший в плену у сепаратистов общественный активист из Свердловска Луганской области Геннадий Фимин. В книге Фимин рассказал о том, что ему пришлось пережить, и объяснил, почему они вместе с известным спортсменом Тимуром Юлдашевым сразу выступили против русской весны. Юлдашев погиб на Саур-могиле, а Фимин, как он говорит, чудом выжил. В интервью «Донбасс Реалия» Геннадий Фимин изложил свою версию возникновения так называемых ДНР-ЛНР.
Народ Донбасса – это труженики, которые загнаны в семья, работа, больница, семья. Они работали в шахте, они зарабатывали от 10 до 15 тысяч гривен. 14-й год – это хорошие деньги, доллар по 8, то есть до 2 тысяч долларов. И они говорили, вот надо, чтобы был президент Путин. Надо, чтобы мы были с Россией, не обосновывали все это, что когда придет Путин, будет 30 тысяч гривен зарплата. Шахтеры, вот они в это верили. А тут получается так, заходят люди, навязывают флаги, народ начинает сомневаться, а вдруг действительно дадут 30 тысяч гривен? Это сам народ, Донбасса пригласил к себе войну. И, естественно, когда русская весна, ФСБ, танки, автоматы в Свердловске, кстати, раздавали просто так. Едет десятка по улице, стоит пьющий человек, они открывают двери, отдают ему автомат, на, говорит, кто-то тебе плохо сделал, на тебе автомат. Это начало 2014 года. Силовики Луганской области практически в полном составе предали Украину. СБУ полностью практически. Ну, теперь они видят, какая зарплата. Она не дотягивает до 2000 гривен сейчас у шахтеров. Там катастрофа. И там так на сегодняшний день. Если уволили тебя с шахты, автомат и окоп. Если ты заболел и уволился с шахты, автомат и окоп. Там другого сейчас нет. Когда заходят чужие войска с автоматами, с танками, лучше жизнь не наступит.
Украинские хакерские группы Falcon's Flame, Trinity и Рух-8 получили доступ к широкому спектру материалов российских журналистов. Волонтеры международной группы исследователей Информ-Напалм провели первичный анализ полученных данных из нескольких сломанных ящиков российских журналистов и узнали, как делаются постановочные репортажи для российского телевидения. Больше в сюжете.
На сайте Информ-Напалм сообщают, что получили материалы репортера Первого российского канала Сергея Зенина, который активно освещал события на Донбассе в 2014-15 годах. Через его почту проходили комментарии для репортажей, которые дальше использовали в выпусках новостей. На сайте Информ-Напалм отмечают, что российские журналисты сознательно убирали из кадра боевиков с Кавказа. Об этом свидетельствует письмо Зенина с комментариями, отправленное на адрес режиссера Первого канала России.
Старайтесь избегать моментов, когда в кадр попадают ополченцы-осетины. Они не против, но знаю, что мы не за.
Так называемых ополченцев из Осетии на Первом российском канале в этот день так и не показали. Информ-Напалм отмечает, что сами российские журналисты прекрасно понимают цену заявлениям представителей группировки ДНР и приводят пример из еще одной переписки.
Говорит о работе миссии ОБСЕ, о пленных, о перемирии. Вначале сделал дебильное заявление о пьянстве в рядах украинской армии.
А вот интересное совпадение. 2 октября Зенин пересылает видео со съемкой обстрела в центре Донецка на почту своей жены. Репортер хвастается удачным сюжетом. 3 октября репортаж вышел на Первом канале, но его несколько урезали. Информ-Напалм указывает на то, что в репортаже был подчищен звук.
В оригинале звук напоминает работу миномета неподалеку, а вот в официальном сюжете звук уже намного чище.
Также из репортажа был вырезан разговор с недоверчивой жительницей Донецка, которая с сомнением высказывается о якобы украинской диверсионной группе, обстреливающей город. Далее речь идет о блуждающем миномете, который, по словам представителей Информ-Напалм, использовали пропагандисты для объяснения своих информационных ляпов. Мол, он начал терроризировать мирных жителей Донецка именно с октября 2014 года.
В сети вы не найдете ни одной фотографии мифической группы украинских диверсантов. Зато в интернете нашлись фотографии, как 1 октября 2014 года российские наемники устанавливали миномет в кузов мусоровоза. А уже на следующий день Первый канал снимает сюжет про блуждающую группу украинских диверсантов, которая обстреливает город. Причем группа журналистов оказывается прямо на месте происшествия, в лучших традициях Live News. Ну и миномет-мусоровоз также немного объясняет странный звук в оригинальном видео.
Пишут в заключение расследователи Информ-Напалм.
В России готовится реформа силовых и правоохранительных ведомств. Еще до президентских выборов 2018 года будет создано Министерство государственной безопасности МГБ. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», отмечая, что создать новую структуру планируется на основе Федеральной службы безопасности, включив в нее службу внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. То есть речь идет о фактическом возвращении ФСБ функции Комитета госбезопасности СССР, пишет издание. МГБ, в частности, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Чего ждать гражданам России и мировому сообществу от новых планов по реформированию российских спецслужб? Об этом журналист Владимир Карамурзар-старший общался с правозащитником, основателем правозащитного фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Вашему вниманию мы предлагаем фрагмент этого интервью.
Удивлены ли вы такими планами, или вы нечто подобное предполагали?
Я считал это вполне возможным, но по, в общем, другим причинам, чем то, о чем обычно говорят. В основном потому, что происходит сейчас в Европе. А в этой реформе, я думаю, самое важное является то, что гигантское управление внешней разведки, которое на самом деле в значительной степени спланировало и осуществило и путч в России, и приход КГБ к власти, которое вывезло русский золотой запас и многочисленные финансовые средства буквально из всех советских структур, и главное, которое наполняло в течение, ну, этим вот очень активно занимался Георгий Примаков, в течение 20 лет Европу и Соединенные Штаты советской агентурой и, собственно говоря, вот и довело западный мир до такого, ну, к счастью, не хаотического, но, в общем, очень напряженного состояния, которое царит сейчас. И вот эта вот служба внешней разведки опять оказывается под руководством директората ФСБ. То есть теряет свою самостоятельность.
Да, вы правы. Действительно, у нас на связи Олег Данилович Калугин, народный депутат СССР, в прошлом генерал КГБ, ныне он проживает в США. Олег Данилович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот вы согласны с Сергеем Ивановичем, что, так сказать, планы такие наполеоновские, и в центре всей реформы будет стоять служба внешней разведки?
Ну, я бы не стал указывать на внешнюю разведку как главный фактор политической обстановки в России ни в прошлом, ни в настоящее время. Главную роль всегда играли органы госбезопасности внутренние, те, которые контролировали общественное мнение, контролировали экономику и, по сути, были готовы к организации любого переворота в пользу их руководителей. Разведка в этом смысле, и она занималась другими делами. Ну, а что касается вот нынешних вот процессов в России, то я бы их назвал, если можно так, путинизация страны. Это, может быть, и не новый термин, но это как раз показатель того, что органы госбезопасности занимают все более и более, я бы сказал, место такое ведущее, да, они уже, по сути, заняли это место в стране и определяют ее и внешнюю, и внутреннюю политику. Это, конечно, не сталинский вариант, но путинский вариант. По сути, это реставрация старых советских приемов, методов и образа жизни.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с правозащитником, основателем правозащитного фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Полную версию интервью слушайте на сайте Российского бюро «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Запорожский областной совет признал Россию государством-агрессором, а так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями. Соответствующее решение депутаты Запорожской области приняли сегодня на третьем пленарном заседании, седьмой внеочередной сессии. Также во время сессионного заседания депутаты Запорожского облсовета приняли решение о признании добровольцев участниками антитеррористической операции. Вместе с тем облсовету не удалось принять решение о запрете гастролей артистам, которые открыто поддерживают агрессию Российской Федерации, аннексию Крыма и не признают группировки ЛДНР террористическими. Российская сторона заявление пока не комментировала. При фронтовой Авдеевке сегодня мэр города Юрий Черкасов и секретарь городского совета Артем Сабодаш были отстранены от исполнения своих обязанностей. Данный вопрос был поставлен на голосование городских депутатов, передают новости Донбасса. За его отставку проголосовали большинство присутствующих депутатов. Как рассказал первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Фридон Векуа, желание городского головы уйти в отставку было добровольным. Также он рассказал, что, учитывая результаты сегодняшней сессии, в ближайшее время в городском совете ожидаются кадровые изменения. поселке Краснореченское Кременского района Луганской области открыли сегодня детский сад «Подснежник». Об этом в Facebook написал губернатор области Юрий Горбуз. По его информации, учебное заведение не работало около 20 лет. На капитальный ремонт и оснащение сада из местного бюджета было выделено более 3 миллионов гривен. В настоящее время в детском саду обучаются 86 детей из Кременского района. На территории Донецкой области подконтрольной украинским властям работают 325 украиноязычных школ, это почти 60%. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. Он отметил, что к концу этого года в Донецкой области будет создана еще 21 опорная школа с украинским языком обучения. Кроме того, Жебривский добавил, что в этом году в украиноязычные школы в Донецкой области пошло на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как живется переселенцам в украинской провинции. Для этого мы позвали в студию режиссера спектакля о переселенцах «Златомиста» Полтавского театра современного диалога Галину Джикаеву. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
А также по скайп-связи с нами один из актеров этого спектакля, Сергей Макаренко, полтавчанин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Друзья, также напоминаю, вы можете участвовать в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Галина, расскажите вашу историю, как вы пришли к этому спектаклю, к такой теме переселенцев. Вы переселенка из Крыма, не из Донбасса, как типично для нашей программы, но тем интереснее сейчас. Угу. Расскажите вкратце, как вы заинтересовались этой темой и вашу историю вот, переселения, так скажем.
Ну, на самом деле, перед спектаклем «Златомиста» о судьбах переселенцев в Полтаве у меня был спектакль «Серая зона», который я здесь поставила в рамках ознакомления с вообще таким направлением театра, как документальный театр, в Киеве. И мы, познакомившись с полтавским драматургом Ириной Гарец, решили, вот она предложила создать такой спектакль и в Полтаве.
Расскажите о самом спектакле. В чем его суть, в чем его особенность, в чем его интерес? Это документальный спектакль, я так полагаю. У нас вот в студии уже были представители театра «Переселенца», да, у них театр, ну, как они говорят,
свидетельский
и терапевтический. То есть вот такую терапевтическую функцию. Они постоянно это подчеркивают, что таким образом они помогают самим переселенцам вот свои переживания как-то выплеснуть, как-то пережить, как-то их преодолеть. Цель вашего спектакля и о чем? На чего он состоит?
Ну, на самом деле, документальный от свидетельского театра отличается достаточно сильно, потому что это трансляция не своих переживаний, а переживаний так называемого донора. Да, в документальном театре это называется донор, человек, который рассказывает свою историю. И это тоже такая специфика актеру, который говорит от имени этого человека, нужно пройти тот же эмоциональный, где-то, может быть, через свой опыт, пронести опыт этого человека, через себя протянуть эту судьбу. Но это достаточно сложно и интересно. Как правило, в документальном театре преимущественно работают люди-аматоры, чтобы вот этот налет, флёр классического театра не испортил, потому что в документальном театре, как и в свидетельском, нужна чистая эмоция, абсолютная искренность, абсолютная открытость. Ну вот нельзя врать. Ну, нельзя врать. Во-первых, тебе нужно сделать портрет этого человека, потому что важно вплоть до каких-то вот таких вот заплетыков в речи. Это очень важно, это характеризует его особенность. Вот. Это можно изобразить, но уже мы в театре, в классическом, так наелись этой иллюзии, что хочется правды. Особенно сейчас, когда правда, она жесткая, жестокая, обжигающая, но она так необходима людям, потому что, ну, слишком много лжи вокруг.
Сергей, расскажите, Зачем вы взялись за этот проект? Какая у вас была мотивация? И кто был вашим донором, как говорит Галина? То есть, чью историю вы рассказывали?
Взялся, на самом деле, я за этот проект довольно-таки случайно. Я давно уже знаю нашего драматурга Ирину Гарец. Вот, она предложила поучаствовать в новом чем-то. Документальная драма – это совершенно новый формат театра для Полтавы и для Полтавской области тем более. Вот, и я, естественно, подписался под что-то новое, но я не знал, куда я подписываюсь на самом деле. Вот, это на первый вопрос ответ. На второй вопрос, кто мой донор, точнее, это донорка, это моя знакомая Даша. Мы с ней пару раз пересекались, и потом я узнал, что она переселенка. Вот, и как раз вот примерно же в это время и поступило предложение, да, брать интервью, ну, предложение. Вот. Я с ней на самом деле проговорил, наверное, 3.5 часа. Все это, ну, было записано, и в спектакль вошел буквально там сколько, 5-минутный монолог. Вот. И, ну, я, честно говоря, не очень человек, любящий людей, да, общаться с людьми. Я тяжело иду на сближение.
Мизантроп, но... интроверт, скажем так, да?
Да. Но как-то вот меня начинает тянуть к этим людям, вот серьезно. И я, ну, путешествую иногда по Украине и встречаю этих людей, и замечаю, и как-то начинаешь их чувствовать. И, ну, может быть, это магия Иры Гарец, но я начинаю им сопереживать, чтобы они не делали на самом деле.
Вот Галина говорила, что нужно актерам, да, вы аматор, тоже непрофессиональный актер, но вот пережить те эмоции, которые переживают их доноры, то есть люди, которые рассказывают свои истории. Какие эмоции вам довелось пережить? Что-то можете об этом?
Да, так получилось, что я сначала этот монолог выучил, а потом на протяжении того, как мы играли в спектакль в разных городах Украины, этот монолог начал происходить со мной. Там есть такая тема, что моя, ну, Даша, да, вот это она познакомилась случайно с собакой, потому что перепутала улицу. И так получилось, что я шел по Полтаве тоже ночью, и тоже, собственно, на меня, ну, напали собаки. Примерно в том же месте, где и на нее. То есть, и потому я и говорю в спектакле, что я уже не могу точно сказать, это ее слова или уже мои. То есть я уже по большому счету рассказываю ее историю, но о себе.
Это негативные эмоции, это позитивные эмоции, это какие-то эмоции такого ностальгии по родине. Вот были у вас такие, что-то накатывало в эти моменты, когда вы с ней общались и когда вы говорили от ее лица?
На самом деле, мне просто было интересно, вот человек, как, что с ним происходит? И я вот... Честно говоря, первые разы, когда мы делали уже выступления, когда мы выступали, я ничего не чувствовал, ну, потому что очень тяжело сразу влиться в другого человека. Но со временем я в принципе могу стать Дашей, да, вот на 7 минут спектакля я ей становлюсь полностью, мне кажется. Ну, не знаю, нет, отрицательных эмоций, кстати, нет, наоборот, это теплота, это вот что-то, ну, любовь, наверное, это чересчур сильно, но какая-то теплота и нежность по-любому возникает. И многие наши актрисы и актеры, ну, с переселенками и переселенцами, впервые познакомившись, прямо уже, ну, обнимаются, да, то есть, ну, как-то начинаешь совершенно иначе чувствовать этих людей. Я вообще подозреваю, что этот спектакль не сколько для людей, сколько для нас. Потому что я очень сильно поменялся в отношении.
Да, на самом деле, вот эти истории переселенцев, многих спектаклей, если в свидетельские это терапевтический театр, это нужно самим переселенцам, то такого рода документальные проекты нужны не тем, кто переехал, а тем, кто здесь живет. Им нужно говорить о нашей боли, о наших, ну, каких-то эмоциях, тех, которые мы переживаем. Ну, чтобы человек открылся и попробовал сострадать, как-то понять, почувствовать что-то. Ну, вот. Ну, в общем-то, возвратился в себе, вернул в себе человеческое.
И понял другого человека, да, да, который сделал. Да, да. Галина, откуда такое название «Златомиста»? Что оно значит? Расшифруйте.
Ну, «Златомиста» — это торговый ряд в центральном подземном переходе города Полтавы. Вот. И, на самом деле, и спектакль построен так, как будто вот он начинается с каких-то голосов. Я просто шла тогда по этому переходу и слышала голоса, обрывки речи, и вот возник такой образ, значит, звуково очень согласуется с вот какой-то мистичностью, какой-то полифоничностью Полтавы, такая атмосфера какая-то такая, и тут там есть вот эти шепотки, какие-то обрывочки монологов там в этом спектакле, и такое вот место общего, транзитное место, вот то транзитное состояние, которое переживают переселенцы, которые вырваны, но еще не пришли окончательно к чему-то, и вот они в транзитном состоянии живут.
Еще вот такой вопрос по поводу оформления вашего спектакля. Постером служит такой пушистый кот с подбитым глазом, я так понимаю, это даже по породу я забыл, что это значит.
Зачем? Тут очень
это?
Мохнатый.
Да-да-да, очень мохнатый кот с одноглазый. Зачем вы использовали его образ как постер?
Ну, это больше все-таки к ребятам полтавчанам, потому как, ну, там много котов в этом переходе, и его возле места, где мы репетировали, было постоянно куча котов, и, может быть, ну, и вообще кот это независимый, не лижущий руки, наверное, тоже образ переселенца, который...
Сам по себе ходит.
Да, во-первых, сам по себе, во-вторых, ну... с протянутой рукой не ластится, не ходит он, вот, он такой вот гордый.
Давайте послушаем вот отрывок из фрагмента «Златомиста», это любительская видеозапись, отрывок из любительской видеозаписи, поэтому не ругайте за качество, но вот что вот одна из героинь говорит о своем транзитном состоянии.
И вот я в Полтаве. Не могу сказать, что это мой дом. Хотя мне здесь очень удобно. Здесь много людей, которые мои. Поэтому мне значительно легче, чем другим. Ну, я стою вот на этой площадке, смотрю на здания, на окна, за которыми чужая жизнь. И понимаю, что люди живут в своих квартирах. Все мои переживания связаны с моей дочерью. Тебя я могу как-то успокоить всевозможными иллюзиями, включить в жизнь, в работу, всевозможные социальные проекты, в общественную деятельность, запомнить время. Да нельзя, чтобы не оставалось ни секунды размышлять и думать о том, чем думать больно. Первые месяцы особенно просилась домой моя Машка. Я как-то пыталась украсить наш быт в совершенно чужой квартире, с чужими вещами. Я приносила какие-то стаканчики, тряпочки, просто дорогие. Мне так хотелось, чтобы это было мое, чтобы это были наши вещи. Дочка очень нервничала, она говорила: «Мама, ну зачем ты это делаешь? Все равно отсюда уедем. Вот ты покупаешь это все, приносишь, хочешь украсить, чтобы показать, что мы здесь живем. Но я не хочу здесь жить. Мы все равно здесь жить не будем».
0800 300 403 номер прямого эфира. У нас в гостях режиссер спектакля о переселенцах «Златомиста» Галина Джикаева, также по скайп-связи актер полтавчанин Сергей Макаренко. Галина, вот такой вопрос к вам. Вы говорите об этом транзитном состоянии, в котором переселенцы находятся вот уже 2 года, да, сколько длится конфликт на Донбассе и сколько прошло с момента аннексии Крыма. Скажите, вот одна эта героиня говорит о том, что все чужое вокруг. Скажите, вот как долго это транзитное состояние может продолжаться и что может сделать чужое своим, когда переселенцы обретут свой дом? Есть ли у вас какие-то вот такие ощущения? Потому что мы видим, да, по последним сообщениям, да, и нормандский формат, и вот аннексия Крыма, что все это очень надолго. Когда уже переселенцы, ну, почувствуют себя не дома-дома?
Ну, мне кажется, когда они смогут полностью интегрироваться в общество, и общество примет этих людей, потому что мы сейчас видим все-таки такое предвзятое отношение.
А что это за предвзятое отношение конкретно?
Ну,
как
бы, ну вот, вы все-таки все равно в гостях. Ну, все равно ненадолго. И особенно к людям из Донбасса отношение более предвзятое, чем к крымчанам. Это вот, знаете, когда не очень умные люди, обобщая, да, распространяют негатив на всех людей, да, оттуда.
Что сепаратисты?
Да, сепаратисты.
А крымчане не сепаратисты, получается?
А крымчане не сепаратисты, потому что там можно было остаться, в принципе. Я бы осталась, если бы не. Вот. Но дончане как бы убегали от войны, да, чтобы как бы шкуру свою спасти. И вот приехали, понаехали. А крымчане уехали только те, кто явно проукраинские и явно активисты. Вот. Вот они типа более такие. Хотя тоже сложно. Сложно с работой, сложно как-то. Но крымчанам все равно легче. Вот. И все равно это внутреннее состояние. Если ты слишком связан со своим домом, со своим делом, которое ты там оставил, не знаю, сколько это, может, оно и никогда не закончится.
Но вы пока себя не нашли еще в Киеве?
Нет, я-то нашла себя в Киеве. У меня и театр есть, у меня и хорошая работа, я работаю журналистом. Ну, как бы, я реализуюсь. Но как только Крым будет освобожден, я уеду.
Обратно туда?
Да.
А судя по людям, участникам этого спектакля, «Серая зона», многие ли собираются уехать и после чего?
В частности, на Донбасс. Я очень часто слышу о нежелании возвращаться. Людей, скорее всего, пугает, как они будут общаться с теми, кто остался там, кто поддерживал аннексию или приход русского мира вот, на Донбасс. И это и так столько боли перетерпели люди, да, вот внутренние, а общаться с этими людьми нужно будет еще больше, это нужна огромная степень какой-то, нужна выдержка, мудрость. Ну, не все ее обладают, да, ну, потому что если мы будем поддаваться эмоциям и напалмом выжигать, то чем мы отличаемся от тех, кто захватил наши территории, да, вот. Ну, вот это, скорее всего, люди боятся. И поэтому, как только они что-то получают, ну, здесь работу, обустраиваются, и как бы нет желания усложнять еще больше свою жизнь.
То есть все равно такое транзитное состояние остается?
Мне кажется, оно останется. Может быть, даже и на детях скажется потом.
Напоминаю, с нами еще по скайп-связи полтавчанин, актер Сергей Макаренко. Сергей, есть ли у вас еще опыт общения с переселенцами? В каких проблемах вы можете их сказать, кроме вашей подруги?
Опыт, конечно, есть. И как-то, когда ты вливаешься в эту тему, тема тоже вливается в тебя. Я, ну, говорил на обсуждении вот буквально вчера в Киеве у вас, что, возвращаясь форма выдавцы, вот буквально на днях в поезде тоже встретил пару пожилых людей, и они ехали со Львова транзитом через, по-моему, они Белгород, в станицу, правильно ли я называю город, я честно.
Станица Луганская, наверное.
Да, вот туда они возвращались, и мы тоже с ними пообщались, и моя подруга, да, тоже знакомая моя, она волонтер, и она занимается как раз проблемами переселенцев, и она, собственно, через меня, получается, с ними связалась. И, как я понял, они обменялись координатами и начали работать. Вот. То есть я тем, чем мог помочь, я выслушал. Ну, я, честно, я же не профессионал. Я слушать могу, говорить могу, а что-то делать вне своей компетенции я же, к сожалению, не могу. Вот. То есть... И как-то так получилось, что проблемы все те же самые, ну, по крайней мере, у тех людей, которых я видел, да, что я говорил, что у нас вопрос уже давно стоит в спектакле, нужен он вообще сейчас или нет, ну, как бы год прошел, люди, какая документальность, если этим текстом год, вот, но я точно удостоверился, что это все работает, это все живо. Может, что-то добавить нужно, но убирать текстов нельзя, потому что я общался с этими людьми, с этой бабушкой, и она мне рассказала тот монолог, который я, ну, знаю наизусть, вот который актриса, да, рассказывала наша. Я угадывал целыми предложениями ее следующие слова.
А что это за предложения были, например?
Она говорила, что нам не платили деньги очень долгое время. Я говорю, целый год не платили ни русскими, ни украинскими. Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, я потому что в спектакле играю. Она говорит, что у нас не было что пить, да, привозила воду машина, по-моему, какая-то. Я говорю, и хлеб тоже привозила машина. Она говорит, да, так и было. Ну вот, собственно, вот так она работает.
Вам не кажется, что вот все переселенцы, не было такого впечатления, что все переселенцы жалуются вот вам, или все-таки нет? Потому что многих это отталкивает. Есть все-таки те вот стереотипы, да, о которых вы говорите, по отношению к переселенцам. Многие относятся неприязнью, потому что, ну вот, говорят, переселенцы считают, что им все обязаны. Они требуют бесплатные квартиры, они требуют себе особого отношения. Вот это отношение как бы людей в принимающих громадах. Ваши эмоции?
Да мало того, я больше вам скажу, я уверен, что многие с них не жалуются, а жалуемся на самом деле мы, те, кто имеет дом и ну, как-то вот не ценит и не осознает, что такое дом, потому что я уже целый год думаю об этом, вот, о своем доме и на что я готов, чтобы его не потерять. И на самом деле я буду, если в разговоре, да, я жалуюсь о том, что мне не хватает вашей силы, вашей уверенности в том, что вы делаете, и вашего мужества. Вот Галя не даст соврать, очень поменялось отношение к дому и вообще к себе. А к людям, которые тебе рассказывают истории, не знаю, в основном нежность. Я, наверное, но это тоже неправильно, как бы всех грести под одну гребенку, что все хорошие. Но как-то вот оно так получается, что тянет к этим людям. Может быть, потому что они лучше знают, что такое дом. А я, может быть, еще не знаю.
Да. Сергей творческий, добрый человек очень.
Ну, у нас вот в этом спектакле «Золотое место» там не то, что не жалуются, там просто человек говорит с прямым текстом, что не надо нас жалеть, не надо нам... Ну, просто дайте возможность работать. Ну, вот только не надо жалости, не надо.
Но жалость подразумевает то, что если человек делает какие-то исключения, да, то это уже акт жалости все-таки.
Не то, что... Нет, не в этом дело. Что прям, ой, бедненький, как вам нехорошо. Не надо. Просто не мешайте. И дайте возможность предоставить там как будто возможность работать, возможность реализовать себя. Вот. И этого достаточно будет, я думаю. Ну, на самом деле, эти испытания, они закаляют людей.
Галина, такой еще вопрос. Вы вот срежиссировали спектакль о переселенцах, жизни переселенцев в Полтаве. Есть ли, по-вашему, какие-то особенности, отличия в том, как живется переселенцам в столице? И переселенцам в украинской провинции. Все-таки провинциальный город.
Честно, я не знаю, потому что я, например, не интегрирована в переселенческую среду, потому что я как-то так отдельно сразу начала работать, и мы общались с киевскими донорами, когда делали... Это не важно, мне кажется, потому что в столице не важно, переселенец ты или местный житель, у тебя совершенно жесткий график жизни. Ты должен,
мобилизует.
Да, ты должен пахать с 6 утра до 12 вечера. В провинции всегда жизнь была как и до войны, так и после войны. Приехал ты и уехал ты. Она всегда была более размеренная, более мягкая, более спокойная. У каждого региона свои особенности. Поэтому вот исходя из особенностей региона, можно говорить об особенностях отношений к переселенцам.
Спасибо, рекомендую всем слушателям, если вы еще раз будете где-то показывать этот спектакль, возможно, «Золотое место», посетить его. У нас в гостях была Галина Джикаева, режиссер спектакля о переселенцах «Золотое место», а также полтавчанин и актер этого спектакля Сергей Макаренко. Не переключайтесь.
История. Личность. Ирен Раздобудько.
Родилась украинская писательница, поэтесса и журналистка в Донецке в 1962 году. В этом же городе начала и свою журналистскую деятельность, писала в газету Донецкого металлургического завода. Позже стала еще и директором радиоверсии газеты. С 1988 года живет в Киеве, где начинала как обычный журналист в маленьких местных газетах, а далее стала главным редактором в журнале «Караван. История Украины». В 2000 году выходит ее детектив «Ловушка для жар-птицы», который в этом же году за занимает второе место в литературном конкурсе «Коронация слова». В 2005-м, уже благодаря психологической драме «Пуговица», становится победительницей конкурса. С 2008 года Ирен Роздобудько становится еще и сценаристом фильмов. По ее сценариям и книгам сняты «Начать сначала», «Марта», «Пуговица», «Таинственный остров», «Ловушка», «Осенние цветы», «Поводырь», «Жребий судьбы».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Руководитель незаконной организации ЛНР Игорь Плотницкий сегодня на совещании с так называемыми главами администрации городов и районов на неподконтрольной украинским властям территории заявил о раскрытии заговора против группировки. По его словам, была попытка переворота. Об этом сообщает подконтрольной группировке телеканал. При этом он отметил, что ему известно о попытке переворота на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области. 11 пенсионеров при фронтовом поселке Зайцево скоро получат пенсионные выплаты, которые были заморожены для них из-за того, что люди не покинули свое жилище. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, ссылаясь на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Около двух лет назад в начале антитеррористической операции в Зайцево проживали 235 пенсионеров, большинство из которых выехали и перерегистрировались на подконтрольной украинской власти территории. 11 человек остались проживать в поселке и потому не могли получать пенсионные выплаты. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 сентября, на Донбассе будет облачная погода, ночью и днем будет дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете звонить нам и оставлять свои пожелания и замечания или предлагать темы. С 7 до 8 часов вечера. Напоминаю, номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.